Очень злободневная тема, потому что, собственно говоря, мы сами прошли все этапы этого перехода в новую, старую нашу культуру. То есть это, я думаю, что этот переход, это, в общем, свойственно всем людям Баалей Тшува, всем людям, которые в той жизни на гражданке, да, читали, интересовались искусством, ходили на выставки, там, в кино, на всякие просмотры, в театры и так далее. И когда человек вдруг ощущает, что есть другой какой-то пласт культуры, который совершенно не освоен, совершенно не знаком, но именно он и есть истина, конечно, это поначалу шок. Я это переживала и на своей жизни, и я это переживала каждый раз на жизни моих учениц, потому что для них это тоже был переход. Однажды я застала двух девочек моих после лекции. Была лекция, я звала тогда Рав Рувен Пятигорский, я не знаю, если вы знаете, кто это. Вот, и он говорил очень хорошо, и из зала слышались там и смех, и аплодисменты, и все. И после урока я застала двух девочек, которые сидели и плакали. Они остались одни в этом зале, они сидели и плакали. И я зашла, и я говорю: что случилось? Что случилось? Может быть, там, я знаю, какие-то личные дела. Нет, нет, все было очень просто. Они сказали: вы понимаете, ведь то, что он говорил, это ведет к тому, чтобы мы порвали с прошлой жизнью, чтобы мы сожгли мосты, чтобы мы вошли в новую реальность, в которой нет всего того, что мы любили в нашем прошлом. Там было много того, что мы не любили, но было много и того, что мы да любили. И вот мы сидим и плачем. И тогда я очень, так сказать, я не знала, что делать. И я растерялась. Я говорю: ну, если это настолько тяжело, так может быть, остаться там и не делать себе такое страшное, ой, слегка, 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 такое страшное душевное переживание. Может быть, остаться в той культуре, в той реальности. И они говорят: ну о чем вы говорите? Но ведь то, что говорил Рав Пятигорский, это же истина. Ну как же можно, уже это увидев, оставаться там, уже это почувствовав, уже это приняв, уже это невозможно. Но каждый переход, конечно, надо менять друзей, потому что с друзьями будут другие, так сказать, темы, были другие темы разговора, не те, что волнуют нас сейчас. Надо очень многое менять, надо свой досуг менять. Уже досуг тот, который был там любимый и принимаемый и так далее, он не подходит религиозному человеку. Есть очень много того, что мы не можем пойти на какие-то спектакли, какие-то концерты, мы не можем впустить в свой дом какие-то фильмы, может быть, даже очень хорошие с точки зрения художественной, очень интересные и так далее, но которые не соответствуют тому, что мы хотим, на чем мы хотим воспитать наших детей и так далее. И я вам скажу, что они правы. И, конечно, этот вопрос встает перед всеми, особенно людьми, погруженными ту самую культуру. И я вам скажу, что вчера у Хавы Куперман был урок в Рамоте, в Толдот Ешурун, и она говорила о том, что она там в детстве читала, что были книжки, которые можно читать, были книжки, которые нельзя читать, и, так сказать, родители старались старались дать детям всестороннее образование, то, которое, в общем, они считали, что это обогатит мир детского мышления, эмоций. Это было там, это было в Казани, это было в Ташкенте. Теперь мы с вами сейчас или в сегодняшней России, в сегодняшнем Израиле, в сегодняшней Америке, и вы знаете, это совершенно другая реальность. Совершенно другая реальность. То, что было 40 лет назад, 30 лет назад даже, тот мир, который был вокруг нас, и тот мир, который есть сейчас, это совершенно разные миры. И поэтому совершенно по-разному надо, видимо, строить свое восприятие культуры общечеловеческой, я даже не скажу русской, мы в понятие русской культуры мы понимаем, это общечеловеческая культура, общечеловеческие какие-то ценности. Это, не знаю, там Шекспир с Достоевским, или это Микеланджело с Леонардо да Винчи, Рубенсом и Ренуаром. Это насколько мы это пускаем в свою жизнь. Нужно ли это? Вообще, нужно ли современному религиозному человеку, я знаю, посещать Лувр или Версаль? То есть это такая очень широкая проблема. Очень широкая проблема. И когда мы говорили с Итой, она говорила, что может быть еще не только культура, а, скажем, приемы воспитания, которые были свойственны той педагогике и тем родителям. Это общение, которое было привычно нам в той жизни. Вот все эти вещи, это, так сказать, наш бэкграунд, который он идет за нами. И, собственно, наш сегодняшний разговор, как к этому относиться? Как к этому относиться? Брать ли что-то в свою новую жизнь, жизнь по Торе, жизнь по заповедям Творца? Или абсолютно сжигать мосты и расставлять колышки и заградительные какие-то сооружения, и ни в коем случае не вспоминать о тех пристрастиях, которые были у нас в той жизни. Смотрите, что я вам скажу. Искусство, которое мы абсолютно можем взять с собой и можем им пользоваться, это то искусство, которое в шатрах Шема. Помните историю про то, как, ну, это я уйду уже в какие-то дебри, но я скажу так: Хам, Шем и Яфет, и Яфет это значит предтеча Явана и искусство наше искусство мировое, христианское искусство, которое, значит, вот вышло из Яван это Греция, греческая культура, это предтеча всего искусства, всей христианской культуры, которая, так сказать, сейчас это вот, мы не говорим про какие-то там афроамериканские вещи, мы не говорим про Восток, а вот наша общая, так сказать, культура – это то, что пришло из Явана. Яван – это Яфет. Яфет хорош тогда, когда он в шатрах Шема, в шатрах Сима, в шатрах семитской окраски, скажем так. Яван – это вот как пишется Яван Юд, Вав, Ю, такая маленькая палочка, Вав такая чуть побольше, и Нун, это такая совсем большая палочка. Это три палочки. Это в них ничего нету внутри. Это пустота. Это красивое построение, но это пустота. Это пустота. Помните у Заболоцкого, что есть красота и почему ее обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Так вот, значит, мы ищем, любой интеллектуал, любой человек, который ищет прекрасное, он ищет, он ищет красоту. А дальше все люди разделяются на тех, кто ищет красоту нетто, просто красоту, и красоту с каким-то внутренним содержанием. Красоту, наполненную чем-то. То есть огонь, мерцающий в сосуде. И когда мы, значит, мы говорим о культуре, которая остается в нашей жизни, наверное, все-таки мы, придя в мир Торы, мы ищем не просто красивые сосуды, мы ищем наполняющий какой-то моральный, нравственный огонь, какие-то очень важные вещи для души, не только интеллектуальные головоломки, но что-то, что эмоционально нас наполняет, что нас делает богаче во всех областях. И это мы хотим, конечно, передать детям. Но тут вот есть и опасность. Я вам скажу честно, до 16 лет наших детей, ну, у нас дома все идет, конечно, от мужа и по его, так сказать, лекалам. И до 16 лет, пока дети, значит, были маленькие, у нас не было никаких таких, ну, красных шапочек, не знаю, там, марш с медведями. Ничего этого не было. Мы старались максимально дать детям то, что близко, то, что связано с их сегодняшней жизнью, с жизнью с заповедями, связано с тем, что они смогут употребить в разговорах со своими друзьями. Они все у нас сразу же пошли в харидимные школы, и нам нужно было не Машей с медведем оттянуть их от их компании, а нужно было наоборот наполнить их тем содержанием, которое их соединит с их друзьями по классу, там, по детскому садику, не знаю, что будет общего в той жизни, в которую они пришли. Многие очень люди, я наблюдаю у моих учеников тоже, многие люди, желая своих детей насытить всякой разной культурой, языками и так далее, они немножко делают своим детям, скажем так, ну, если не двойную жизнь, то, в общем, какие-то такие... Они ставят вдруг своих детей перед выбором. А я помню, как кто-то из наших детей сказал: дорогие родители, большое спасибо, что мы родились уже в религиозной семье, что нам не нужно стоять перед выбором. Нам не нужно, нам нужно каждый день делать шуву такую же, как делают все наши сверстники. То есть там сказать какое-то слово, не сказать, там, не знаю, пойти, не пойти, проснуться утром, не проснуться утром. Но того, что проходят, так сказать, болеть шува, слава Богу, вы нас от этого избавили. А я смотрю, что очень многие религиозные родители от этого своих детей не избавляют и ставят своих детей в ту ситуацию, которую они когда-то проходили сами. Что это значит? Ну, например, очень хочется какой-нибудь интеллигентной бабушке или родителям, очень хочется... ну как это, ребенок вырастет и не будет знать, что такое Шекспир? Ну как можно с этим жить? Как это? Я вспоминаю своего папу. Он когда-то еще там, это были 80-е годы, он приехал из Израиля, они гостили в семье Рава Пантелята, и там была такая девочка, которая Номи, которая очень любила танцевать. Очень люб... Она была маленькая девочка, очень такая пластичная, очень любила танцевать. И я помню, что когда они вернулись, мой папа рассказывал с таким ужасом, но ты понимаешь, ведь тот образ жизни, который они выбрали, он не позволит Номи никогда стать балериной. Ведь это же ужасно. Ну как? Она девочка там, не знаю, ей было, не помню, 5 лет, 7 лет, с такой пластикой и такой, и она никогда не сможет стать балериной. И я помню, что для моего папы это была такая большая травма. Он тогда еще не подошел к пониманию. В конце жизни уже, слава богу, очень многое открылось. Вот, но и Номи таки не стала балериной. Номи счастливая жена, счастливая мать. Номи прекрасно работает, ей интересно и хорошо жить. Таки она не стала балериной. Понимаете, если надо сидеть на одном стуле, вот это то, что я хочу сказать. Иногда бывает так, что наши семьи стараются усидеть на двух стульях. И это не получается. Это не получается. Когда родители хотят дать своим детям и Шекспира в полном объеме, а тем более со знанием английского языка, так можно и в подлиннике. И когда родители хотят, так сказать, познакомить детей, ну, я не знаю, как это ребенок вырастет и даже не будет знать. Я знаю Андерсона, и не будет знать там какие-то там Пеппи Длинный Чулок, или не будет знать там Гарри Поттера. Я вам скажу, дорогие мои дети росли без Андерсона, без Гарри Поттера, и слава Богу, в общем, дефицита эмоций, дефицита ощущений у них не было. Потому что, конечно, пустое место оставлять нельзя, нужно его чем-то заполнять. Это обязательно. Нужно его заполнять той культурой, которой вы хотите на сегодняшний момент принадлежать. Понимаете, у Шекспира был такой последний его роман «Буря», и там, значит, там маг Просперо. Он, значит, в ужасе от этого мира, в ужасе от этих всяких, так сказать, уз, пут морали, туда пойди, там не... Короче говоря, он убегает на остров, такой совершенно необитаемый, забирает туда кого-то с собой. И говорит, смотрит, так сказать, в небо и говорит, вот сейчас здесь мы построим настоящее общество без всяких, так сказать, без всяких ограничений, без всяких навязанных обществом там правил и так далее. Он так, и, боже мой, какой ужас в конце концов произошел вот в связи с таким уходом от тех нравственных законов, которые на Синае мы получили, и которые вслед за нами разобрали по кусочкам там христианство, ислам и так далее. Без этого никак. Теперь мы должны выбирать. И когда, скажем, нашей дочке исполнилось 16 лет, тогда мы потихонечку начали знакомить их, наших детей, ее, в частности, но ну, мальчишек это сложно очень, мальчишки в ешивах, и им это ничего не интересно и правильно. И там они совершенно интеллектуально заполнены до... вот. А вот ей, скажем, мы прочитали там, стихотворение, которое было нам интересно в той нашей жизни. Дали ей послушать там песню Окуджавы. И вдруг этот ребенок, который ничего, так сказать, из светской общечеловеческой культуры не знал в своем детстве, вдруг на песне Окуджавы, на песне нет, Галича мы ей дали послушать, на песне Галича вдруг она заплакала. Она поняла и заплакала. Она не читала Ни елочек-палочек, ни там этих самых волка и лису, не было у нее этого. Но ощущение прекрасного и смысл, нравственный смысл, она почувствовала, она была к этому готова. То есть еврейского воспитания вполне хватило для того, чтобы оценить какие-то очень важные и чистые вещи. Вот, теперь что я еще хотела сказать. Значит, то, что было до 90-го, до 90-х годов, скажем так, прошлого века, дорогие мои, это то, что мы можем внести в свой дом сейчас. Сейчас мы в очень большой проблеме. То есть мы, если мы хотим, ну так нам комфортно, да, чтобы у нас висели на стенах репродукции, там, скажем, импрессионистов, а чтобы мы, я знаю, имели возможность открыть там даже не Бунина с Довлатовым, а вот я знаю какие-то Викторию Токареву, вот что-то такое, что с нами пришло, нам тоже нужно очень-очень делать это осторожно. Потому что то искусство и та литература, которые приходят, русскоязычная, я говорю, на русском языке, которые приходят после 90-х годов, то есть беспредел, кончился коммунизм, начался беспредел. И это очень опасная штука, очень опасная штука. Сегодня для того, чтобы послушать каких-то блогеров, это называется теперь, да, что-то такое, что-то узнать на русском языке, надо очень хорошо заранее выяснить, какой процент нетрадиционной лексики будет в этом эссе или в этом выступлении, в этой лекции, в этом репортаже и так далее. Потому что, начиная с начала 90-х годов, мат, невульпе, то, что у нас называется, падаль во рту, это пришло на экраны телевизоров, в книжки, в театральные постановки. Так сказать, это та перчинка, без которой, значит, русский язык, по их мнению, недостаточно полный. А нам нельзя. А нам просто нельзя. Запрещено. Запрещено. Есть какие-то сложные каббалистические вещи, которые мы не понимаем. Говорится, что каждое такое вот выражение, оно влечет за собой смерть евреев в молодом возрасте. Вот какой-нибудь парикмахер, там, не знаю, в Житомире выругался, а в каком-нибудь Лос-Анджелесе умер молодой адвокат. Неважно. Но вот есть такая вещь, мы это не понимаем, но есть такая вещь. А может быть и, так сказать, наше простое доступное объяснение. Эта лексика обслуживает самое дорогое, то, что есть в еврейском народе. Вы знаете, что в еврейском народе есть закон. Если нет денег на свиток Торы и на строительство миквы, то община выбирает строительство миквы. То есть то, что продолжает человеческий род. Это любовь, это отношение мужчины и женщины, мужа и жены, это продолжение рода, это самое святое, что есть в еврейском народе. И как раз именно эта лексика, она обслуживает со стороны ситры ахры, с грязной стороны, с оборотной стороны, она обслуживает вот эту сторону жизни, в самом, так сказать, не презентабельном, неприемлемом для нас виде. Так что нам делать? Как знать, что можно пустить в свой дом, а что нельзя? Смотрите, если есть какие-то, скажем, мы знаем, что есть Леонид Млечин, мы знаем, что есть Михаил Веллер. Это люди еще из, так сказать, люди пожилые и люди из того прошлого, они умеют еще говорить, не употребляя слов на вульпе. Они еще умеют. Но, скажем, всяких там гордонов и так далее выкинуть невозможно. Невозможно, это оскверняет наше жилище. Человек – это малый храм. Жилище человека, дом еврея – это та крепость, которая окружает вот этот малый храм. Это тоже храм. Мы в храм не впускаем того, что оскверняет живущих в этом доме. Нельзя, нельзя. Вы знаете, что на лошен койдеш нет матерных слов. То есть они ими пользуются, выйдешь и там и так далее, они уже есть, но в лошен койдеш их самостоятельно, их не может быть. Их не может быть. А их берут из русского, из английского. И берут, к сожалению, пользуются. Это то, что нам делать нельзя. Теперь, что еще я хотела сказать? Конечно, надо смотреть. Нельзя отказываться от всего. Это может быть очень-очень скучно. И у каждого человека есть кто-то, кто может перестроиться, кто может уже с удовольствием читать на иврите. Есть очень много хорошего и есть много, может быть, немножечко наивных, но, так сказать, книг. Завалы у нас, завалы в магазинах, и романов, и повестей, и так далее, уже на такой харидимной основе, и там выясняются вопросы, там такой шедух, и такая коллизия, и такая коллизия, и книжки мэтах, и, так сказать, даже детективного жанра. В принципе, это все есть. Но это те, кто могут себе позволить уже получать удовольствие от культуры на иврите. Те же, кто в силу своей культуры или возраста, это не удовольствие, а это работа, давайте выбирать. И опять-таки, в одной и той же семье, то, что очень полезно прочитать бабушке, скажем, Анну Каренину, очень полезно. Потому что Анна Каренина, с моей точки зрения, это самая кирувная книга, которая есть на свете. Это чистой воды кирув. Это строительство отношений в том мире. Анна Каренин, Вронский. И в этом мире Кити и Левин. Вот это вот так вот, как здесь, как мы хотим, как надо, как говорит нам Тора. А вот это, извините, это тот мир. Это тот мир, это те страсти, это те измены, это оскорбления, это то, о чем говорится, умри, но так не сделай. И для людей, которые приходят в Тору, уже с каким-то опытом жизненным, много чего читали, много чего видели, на работу ходили, и каждый современный фильм – это фильм о супружеской неверности и так далее, и так далее. Эта книга замечательна. Замечательна. Нужна ли она нашим детям? Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Нет. Зачем даже допускать мысль у наших счастливых детей о том, что папа и мама – это не монолит, это не одно целое, это неделимое их так сказать, такая вот мягкая оболочка их жизни, а это может все разрушиться, эта оболочка может порваться, не дай бог, не дай бог, даже если они что-то видят, слышат в школе, бывают всякие ситуации в жизни по Торе есть радость супружества, есть кидушин, есть свадьба, есть очень хорошая жизнь, есть также и гет, и герушин, разводное письмо, и развод, и все бывает в жизни. Бывает, что люди прожили какое-то время вместе и чувствуют, что невозможно продолжать. Все это бывает, и, конечно, и мирят, и все. Они это знают. Но добавлять им впечатлений вот таких с полным сочувствием к метущейся от неправедных страстей там героине, ну совершенно это не нужно. Совершенно не нужно. Мы выбираем, что вносить в свою жизнь, что не вносить. Например, сказки. Там из всех сказок я вам скажу, что я выбрала, что я рассказываю детям. Такая книжка есть. Цветик-семицветик. Вот цветик-семицветик. Как у девочки была возможность, там, не знаю, 7 лепесточков она бросала, и она каждый раз вот чего-то хотела, и каждый раз она хотела какой-то там глупости, или много игрушек, или много сладостей, или оказаться на Северном полюсе. И каждый раз это плохо кончалось, и потом, когда остается последний, самый последний лепесточек, она видит там мальчика-инвалида, который не может играть. Она сначала не понимает, почему он с ней не хочет играть, почему она ему подкидывает мяч, а он, так сказать, сидит безучастно и так далее. Потом она понимает, что он не может ходить, просто он инвалид. И последний лепесточек, она, значит, лети лепесток через запад и восток, и сделай так, чтобы он был здоровым. И вот в этом есть какой-то нравственный смысл. И это я могу рассказывать своим детям, своим внукам. То есть мы должны, конечно, выбирать. Конечно, выбирать. И если мы видим, что это что-то хорошее, что это наполнит чем-то наши маленького принца, пожалуйста, круглосуточно читайте, объясняйте, рассказывайте. Это самая еврейская книга, которая есть на Земле. Это маленький принц. Это все, это хрестоматия еврейской жизни. Маленький принц Экзюпери. Сумейте это адаптировать, рассказать, сделать так, чтобы это было интересно. Оливай на здоровье. Но надо очень-очень, конечно, осторожно, осторожно. Понимаете, наши любимые в прошлом книги, ну любые, назовите мне, и тут же мы с вами решим. Это оно, не оно. Ой, как мы зачитывались 3 мушкетерами. Ой, они такие героические. Они такие смелые. Они такие вот безрассудно благородные. Безрассудно благородные бандиты. Шпана. Бандиты и шпана, которые сбились в кучку, пошли на службу к неправедным. Вот. И это все, понимаете, надо все через призму. Когда я начинала преподавать, я вам скажу, что я первый год, до того, как я стала уже там сганит и за начальника байт и все, я преподавала год или два, может даже больше. Я преподавала на Багрут в Израиле, нет, даже, наверное, больше я совмещала сначала русскую литературу, русский язык. Так, у нас была игра на уроках. Мы смотрели на поведение героев и думали, насколько это поведение вписывается в наши еврейские, значит, критерии закона еврейского и не вписывается. То есть мы, скажем, брали Татьяну Ларину, да, и смотрели, вот Онегин, его поведение, вот как бы еврейский юноша в такой вот ситуации, вот, во-первых, попал ли бы он в такую ситуацию, во-вторых, Значит, вот какие, что может быть общим, что вот у Татьяны Лариной, скажем, мы находили какие-то очень такие, я другому отдана буду, веком уверена, и все такое прочее. То есть есть какие-то вещи, которые, да, могут научить. Даже из той литературы. И надо смотреть, надо выбирать. Если есть какие-то вопросы, я могу еще говорить, я могу поговорить про всякие разные книжки, и разные спектакли, и разные. И сейчас, вот, к сожалению, к большому сожалению, в Израиле начинается, немножко начинается, вот я смотрю, и мне так всегда завидно, там театр. Этого Тиктин, Шауль Тиктин, или там какой-то цирк приезжает и все, и невозможно туда вести детей, невозможно дать вот какую-то такую радость, которая, скажем, была в нашем детстве от посещения там цирка. Немножечко здесь начинаются какие-то там цирк собачек, еще что-то такое, в общем, в Израиле тоже чуть-чуть начинается. Ну, в общем, это все опасно, и надо смотреть, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с своим ребенком, который посмотрит на тебя раскрытыми глазами и скажет, а есть такие художники, которые рисуют голых? И вот ответьте, а зачем рисуют голых людей? Зачем? А что это? И вот попробуйте ответить на такой вопрос. Вот, это все, конечно, каждую минуту мы с вами находимся вот в такой шкале, шаг вправо, шаг влево. Вот, тут есть уже вопросы. Я сейчас, как можно определить, что можно давать слушать, читать, что нельзя? Например, Галича можно, а Гарри Поттера нет. Смотрите, Галича тоже это очень, ну, во-первых, это совершенно разные, да, для разных, скажем так, возрастов. Галич, он для взрослых детей. А Гарри Поттер, то, что находили в нем, так мне кажется, так, то, что находили в нем взрослые, и там тоже философию, и тоже какие-то вот вещи. У нас одной из наших вот старушек, у нас бабушка такая, Берта Иосифовна Глейх, ей завтра исполнится 102 года, вот, она вам может Гарри Поттера наизусть рассказать, вот она находила уже во взрослом возрасте, в старом возрасте она читала и находила там всякие философские смыслы. Так мне кажется, что те философские смыслы, которые взрослые ищут в Гарри Поттере, это то, что мы можем найти в наших книжках с лихвой. 100 раз больше в нашей таранической литературе и в комментариях, и даже в каких-то, ну, просто почитать, просто грубо почитать Тору, и тоже там будут всякие вот эти вот смыслы. А как детскую литературу, ну, скажем так, я не знаю, чтобы этот Дамблдор, чтобы показать, кто хороший, кто плохой. Ну, есть аналоги, то есть, скажем, любовная там коллизия. Я не знаю, нужна ли она нашим детям. До определенного возраста. Не случайно все разговоры там о шидухе и так далее начинаются, но опять-таки о шидухе, о семье, о маленьких детках. Это начинается там, не знаю, с 14-16 лет, но в очень определенном стиле. Вот. Надо смотреть, что это даст вашим детям. Если вы чувствуете, что без этого никак, там мой внук услышал от кого-то в классе, что есть такой вот Гарри Поттер. Но он настолько увлечен тем, чем он занимается, что мы постарались быстренько эти разговоры увести в другую сторону. Ему достаточно интеллектуальной нагрузки, ему достаточно эмоциональной нагрузки, ему нужны, не нужны еще какие-то раздражители. Так мне кажется. Это каждый решает. К сожалению, израильский канал и щедро пользуется. Да, невозможно включить, ничего невозможно. Все, мат, мат, перемат везде. То есть, слава богу, мне папа оставил много-много-много вырезок из разной, там, 30-летней давности, 25-летней, там, средств всякой массовой информации. Это можно читать. Это можно читать, это все, так сказать, интеллигентно и все хорошо. Сегодняшнее невозможно, невозможно. Мы не просто так по 100 раз перечитывали «Три мушкетера». Захватывающая история о дружбе, верности, любви. Это о дружбе, верности, любви. Это я вам скажу примерно так, как мы по 100 раз с вами пересматриваем «Иронию судьбы». Это совершенно замечательно с художественной точки зрения сделанное и то, и другое. Книжка и фильм. И нас уводит от коллизий, от того, что происходит, нас уводит блестящая работа режиссера, который сделал Надю такой милой, симпатичной, такой нежной, а Галю такой неприятной и немножко отталкивающей и жесткой. Это замечательное, так сказать, мастерство Рязанова, которое нас обволакивает и вот показывает и нашей всей душой за Мягкова и за Брыльски. Всей душой. Потому что они вот на самом деле что происходит? У каждого из людей определившееся уже будущее и чувство решения и так далее. В одну секунду предаются 2 человека и соединяются, значит, вот вспыхнувшая страсть соединяет Брыльски с Мягковым, там, их героев. Все это потому что Рязанов талантливый человек. Вот и все. Вот и все. Дюма талантливый человек. Талантливый человек. И он эту шпану, этих, так сказать, такие деклассированные элементы, он превратил в таких героев, которые... Что делает Д'Артаньян? Уводит, приходит в дом к нормальным людям, которые хорошо, нормально живут до того. И у этого Бонасье уводит его жену, потому что он бравый, потому что он красиво ногу на ногу может положить, и совершенно, так сказать, никакие соображения там благородства, чести и так далее. Примерно как Пушкин в свое время приехал и сидел у Воронцова на даче, в Кишиневе, мне кажется, это было, пользовался его библиотекой, кушал 5 раз в день за его столом, после чего увел его жену. Не увел, взял в любовь. Понимаете, это другие стандарты. Это другая жизнь. Это может, а он Пушкин, а ему можно. Понимаете? А он написал Евгений Онегин. Это все, понимаете, когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Это вот на эту тему. Из какого сора? Понимаете, мы зачитываемся стихами там Ахматовой, Цветаевой. Боже мой, сколько они были несчастны, но сколько несчастий было вокруг него, которые они стимулировали и так сказать, своими некошерными страстями, пристрастиями и так далее. Это другая жизнь. Это другая жизнь. Нам надо очень, если это не их зевук был, я про сложившиеся пары, про иронию судьбы. Если это был, скажем так, не их зевук, то в кошерной жизни бывает такое. Бывает такое на самом деле. Но это это выясняется уже в совместной жизни. И только после того, как люди понимают, что, в общем, что-то пошло не так, они после этого уже, так сказать, законным путем эта часть жизни заканчивается, и начинается следующая часть жизни, в которой они стараются найти в себе свой зевук, свою, так сказать, свою половинку души. Бонасье был противным, мерзким, и о любви там не было и речи. Ну, понятно, но а как мог его написать Дюма для того, чтобы мы оправдали Д'Артаньян? Понятно, что он должен был написать его противным и мерзким. Это естественно, это законы жанра. Конечно. Вот.
Можно
Да.
задать вопрос?
Да, конечно.
Немножко из другой области, то есть в другой плоскости жизни. Увожу вас от литературы в практическую жизнь.
Да.
Люди приходят, иногда приезжают в Израиль или приходят к религии уже в зрелом возрасте, уже есть некоторый опыт отношений, уже есть опыт общения, как вы сказали в начале, да? И на основании этого опыта человек выбирает, что для него правильно, что неправильно, что подходит, что не подходит, зная себя, зная людей, их манеры и так далее. Но приходя в религиозное общество, не происходит ли процесса идеализации того, что люди там видят и говорят себе, все, что было, весь мой опыт, он ничего не значит, вот эти люди, они прекрасны, они идеальны, и строят свою жизнь. А вот на этой волне идеализации. И насколько это правильно, сколько есть этому места, насколько человек может доверять своему прошлому опыту, и как не попасть вот в эту ловушку.
Смотрите, без некоторой идеализации, мне кажется, невозможно. Почему вообще люди хозрим бетшува? Потому что люди видят тот строй жизни. И люди в основном, ну, мужчины, может быть, и могут лазор бетшува от понимания истинности Синайского откровения. А женщины в основном от того, что они видят, вот семья, вот дети, вот муж ей улыбается, вот она на него вот так смотрит. Во всяком случае, это вот мой опыт со школой девочек, когда они ходили в религиозные семьи, они потом приходили на шаббат, на трапезы, они приходили и рассказывали: а вы знаете, вот он на нее так смотрел, вы знаете, вот у них вот 5 детей, и они как будто вчера поженились и так далее. И поэтому, конечно, без какой-то идеализации невозможно выбрать. То есть человек ищет себе, а вот я хочу так. Потом оказывается, да, что есть какие-то проблемы, и, может быть, эти проблемы тоже они могут быть похожими на те проблемы, которые были в той жизни. Вот сейчас мы обговаривали в Йом Шлиши во вторник. У меня должна быть такая семейная консультация, это у нас называется, семейная консультация по поводу отношений свекрови и невестки. И мы сейчас придумывали с ведущей, как назвать две любимые женщины или там разные всякие варианты названий этой программы. Это будет вечером Йом Шлиши во вторник. И в общем, в этом мире, в который мы приходим, конечно, это немножко по-другому, но какие-то отзвуки того, что было в той жизни, того опыта, тех ощущений, они тоже здесь могут быть. Это та же жизнь и те же люди. Помните, да, москвичи тоже хорошие люди. Только квартирный вопрос их немножко испортил. Это, ну, понимаете, и поэтому без идеализации невозможно. Но потом нужно тоже трезво найти себе место в этом мире. И на чем основана, вот, так сказать, моя убежденность в том, что это самый лучший мир, тот, к которому мы сейчас имеем честь принадлежать. Не то, что я не вижу недостатков этого мира. Я вижу много недостатков этого мира, мира и религиозного, мира харидимного, очень много недостатков. И если я вам сейчас начну перечислять, и вы мне скажете «да, да, 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 да», и дети не здороваются, и не настолько там дети воспитаны, чтобы не бросить бумажку, и не настолько, в общем, много-много-много всего мы увидим, и какие-то моменты нетерпимости, и какие-то моменты неумения вести диалог. В общем, много мы можем назвать того, что нас коробит, или что мы бы сделали по-другому, или когда девочки в семинаре вчера сказали: «Ой, как хорошо тебе с обручем, с кешетом, как хорошо тебе, как идет», а завтра она пришла, и, оказывается, запретили всему семинару кешет. Оказывается, вот с сегодняшнего дня кешет – это нескромно. Есть разные вещи, которыми мы можем быть недовольны, и которые мы можем не принимать. Но я всегда себя спрашиваю: а давай поищем общество, в котором будет с твоей точки зрения лучше. Общество, которое будет более логичным, более милосердным, более правильным, более опирающимся на букву и слово Торы, на Аллаху. Ну давай найдем такое общество. И получается так, что я хочу принадлежать к этому обществу, даже если в нем есть и много недоработок, скажем так, как говорил Жванецкий, тщательнее нужно. Вот тщательнее у нас не получается, но при этом вот это общество, скажем, один раз мы попали в Бейт-Кнессет, это было не харидимное общество, это было, мне кажется, в Израиле это ярко, в Америке, в России этого нет так. Это было, кажется, Кипот Срубот, и это были летнее время, когда у нас такие есть траурные недели. Вот, и мы вдруг читаем там объявление, что вот веселый праздник, там, День независимости Израиля, вот в это время как раз у нас происходит, и вот песни, танцы и так далее, то, что евреям запрещено. Люди приятные, прекрасные, замечательные, улыбчивые, Бейт-Кнессет теплый-притеплый, никто там не чувствует себя изгоем, все там чувствуют себя хорошо, комфортно, замечательно. И мне это очень все нравится. И люди интеллигентные, там профессура была, все. И вдруг вот эта вот бумажечка, у меня все мое, так сказать, хорошее настроение, ой, я хочу, как? Это же нельзя. Это же нельзя. Как же можно делать то, что в Торе запрещено? Поэтому ты себе выбираешь между тем, что тебе хорошо, и тем, что к чему ты стремишься, ты хочешь, чтобы это, значит, в твоей жизни было вот незыблемо. В иронии судьбы ни евреи, ни одна женщина не была в статусе. Да, это точно. У нас такие женщины в статусе ашитыш, так что в особенности по семи законам... Ой, боже мой, пропало у меня. Сейчас мы защищаем. Нейноах, там не было нарушений. Там не было нарушений. Я спрошу, я сейчас связана очень с организацией Бней-Ноах, которая штаб-квартира в Казахстане. И ребята очень, так сказать, молодцы. Они все штудируют и все знают, как правильно. И я дилетант. Я знаю только, что одна из заповедей Бней-Ноах тоже, так сказать, гласит, что нужно жить хорошими, правильными семьями, и гилуй арайот, разврат тоже не, так сказать, не приветствуется в среде бней-ноах. Но вот, так сказать, более глубоко я это не знаю.
Рика, я бы хотела вам задать вопрос, более к чему я вела предыдущий вопрос, что, например, женщина, приехавшая уже не в самом молодом возрасте в Израиль, ищет себе пару. Насколько она может опираться на свой прошлый опыт, в смысле, что ей нужно, в чем она нуждается, или она может сказать, но ведь этот человек, живущий по Торе, мы строим дом по Торе, и все у нас будет прекрасно.
А, нет.
Я имела в виду справа.
Это совершенно, дорогие мои, я с этим сталкиваюсь в шедухах очень часто. И идеализировать общество, да, замечательно. Но когда ты идешь на конкретную связь с человеком, надо очень хорошо понимать, что он собой представляет. К большому нашему огорчению, одет по-религиозно и религиозный человек – это абсолютно не одно и то же. Занимается, так сказать, в сфере религиозных занятий и религиозный человек – это тоже совершенно не одно и то же. Совершенно не одно и то же. Я когда-то для себя сформулировала, что такое религиозный человек, то есть человек, который из возможных для него заповедей, ну там сколько заповедей для нас, ну из 613, допустим, для каждого из нас, ну половина там, пусть там, треть, да, так вот тот, который исполняет максимальное их количество, этот человек, да, скажем, религиозный. И когда ты идешь по дороге строительства жизни с взрослым человеком, который, да, одет по-религиозному, который, да, там, не знаю, ходит в колель или работает на какой-то религиозной, религиозной какая-то занятость у него, и все это совершенно не говорит о том, что он будет дома вести себя как человек религиозный, что он не будет гневливым, или что он не будет скоредным, скупым, жадным, или что он не будет мелочным и так далее, и так далее. Все эти вещи надо узнавать. В религиозном мире, так же, как и в мире за нашими кремовыми шторами, каждый человек обладает своими ему присущими качествами, свойствами, недостатками, и надо это совершенно то, что он делает кидуш по субботам, и то, что он ходит на, не знаю, на уроки куда-то, колель, это совершенно не говорит о том, что это начало, это хорошо, это лучше, чем он ходит на дискотеку и в бар. Но это еще недостаточно для того, чтобы решиться строить с ним судьбу. Надо очень хорошо все узнавать, говорить с его друзьями. Это называется Берурим. Это в Израиле очень принято. Говорить с людьми, которые его знают, и только после этого решаться на что-то. Самим стараться быть лучше, не как все в этом обществе. Вдохновение, героизм, верность, девиз. Один за всех, все за одного. Это же один за всех, все за одного. Знаете, что это такое? Это же воры в законе. Это же главное, что есть вот воры в законе, это умри, но не сдай товарища. Понимаете, это как показать? Дюма очень талантливо это все изобразил. Но то же самое абсолютно. Возьмите любой бандитский Петербург, или там, что это было, вот еще. Это уже когда мы уехали, я это ничего не знаю, но, так сказать, название слышала. Вот возьмите, посмотрите, только сами без детей, не дай бог, где-нибудь потихонечку. Это же три мушкетера. Вот.
Ну, Рика, извините, я воспользуюсь тем, что у меня включен микрофон еще от Рабанит Хава, но это моя любимейшая книга детства. Я никогда не соглашусь с вами, никогда, потому что дело не в бандитах. Дело в том, что я встречаю здесь, живя в Амстердаме, молодых голландцев, которые никогда в жизни не читали эту книгу, там, или русских ребят. Они вырастают эгоистами, эмоциональными, какими-то вообще неразвитыми. Понимаете, в этой книге это настолько удивительнейшее совершенно, просто невозможно отнимать ее у детей. Просто мы лишаем их вот всех этих удивительных чувств веры, как я сказала, как я пишу, веры, любви, дружбы, героизма, вдохновения, борьбы за какие-то там лучшие чувства. И ребенок, конечно же, не обращает внимания там никакие ни на Бонасье, ни на какие. Ну, понимаете, нельзя детей лишать таких великолепных
Татьяна.
Книг.
Татьяна. Можно я, Рика, я не могу
или
молчать.
Я не могу молчать, да.
Я очень
Я только хотела сказать, что моя любимейшая книжка, например, «12 стульев».
Нет,
про
я
мошенника
хочу...
Бендера, мошенника, врунга.
Да, это больше. Хорошо, но это
абсолютно безнравственную личность. Моя любимая книжка. Ну так что, да.
Татьяна, я вам хочу сказать. Приезжайте к нам в Израиль и посмотрите сейчас на наших ребят, которые никогда не читали «Трех мушкетеров» и не знают фамилии Дюма. И посмотрите, что происходит. Про их мужество, про их братство и про достоинство, про вообще, у меня нет слов это выразить. Вот на них надо учиться. Понимаете? Да. Это...
И без Дюма.
Да. Но ребенку нужны эмоции. Ребенку да. нужно...
Надо дать басис нормальных человеческих отношений, родители, маму, папу, друзей. Вот это надо дать. Вот это надо дать. Ибо, поверьте, любовь к родине, она у нас... Вот мы это... Ну, на русском это звучит очень плохо. Но здесь, в Израиле, мы это видим воочию. Мы видим, как страна в один момент стала единым. И наши мальчики, которые, может быть, как Рика сказала, не здороваются, но они настолько благородные и настолько мужественные, и это и религиозные, и светские. Я вам просто говорю про всех. Это что-то неописуемое, то, что мы сейчас видим. И никакая литература нас их не может вот так поднять. Это что-то закладывается, да. Другие ценности совершенно, которые Дюма вам не даст. Я просто вам про то, что вы сказали, что не можно, как заложить людям без Дюмы вот эти понятия. Так вот мы видим, как это, да, работает.
Я хочу поддержать Дали, потому что действительно, особенно события 7 октября, к сожалению, очень трагические, показали, что люди, неподготовленные, находящиеся в расслабленном состоянии, невероятное количество свидетельств, я не буду, что отдавали свои жизни, защищали друзей, защищали незнакомых людей, ценой своей жизни, своих ранений, вытаскивали, невероятные, понимаете, они никогда не читали Дюма, но они росли в гуманной, в такой атмосфере, они росли с большим еврейским сердцем, понимаете, а у нас нет статистики сказать, а вот наше поколение выросло на Дюма, и поэтому мы гуманнее других. У нас нет такой статистики, понимаете? Можно? Я могу сказать, что мое поколение, оно гуманнее другого поколения, выросшего в другой стране и не читавшего Дюма. Не
можно думаю, я чуть-чуть защищу Татьяну? Чуть-чуть. Татьяна, можно я вас защищу? Только одно слово. Татьяна имеет в виду, что если нет трех мушкетеров, то что есть? Так в том-то и дело, если в той жизни у нас не было бы трех мушкетеров, а были бы те отношения семейные, которые были свойственны, те фильмы, та улица, то, наверное, выросло бы жуткое поколение, мы бы не выросли, да. Но в этой жизни есть очень много другого. Она ориентируется на ту жизнь, там беспросветная бездуховность, и, скажем, Д'Артаньян, он нес какой-то, значит, вот героизм или там... Да, я согласна, но в этой жизни, в которую мы нашли друг в другу, нам совершенно это не нужно. Дети воспитываются, и дай бог, чтобы такие дети... Вы говорите Амстердам, вы говорите та западная культура, наверное, это еще хуже, чем воспитание с Дюма. Это я понимаю вас. Я понимаю, о чем вы говорите.
Да, наверное... их родители никогда не читали тоже Дюма.
Да, да, да.
А у нас А мы можем передать своим детям, потому что мы когда-то читали Дюма тоже, понимаете? То есть вот эта
Это
эмоция, включение,
на
авантюра, это тоже нужно деткам.
фоне современного Запада, наверное, логично то, что вы говорите. На фоне нормального общества, построенного по Торе, это абсолютно не нужно и вредно. Я понимаю вас, я понимаю, что когда во власти стоят, там, не знаю, ну не Амстердам, ну пусть будет Франция, стоит человек, который вообще из другого теста, он пришелец с другой планеты, нам не понять Макрона с его нет детей, другое общество, так сказать, жена, которая непонятна, это другая планета нашего понимания. Вы оказались в Амстердаме на другой планете. И вам, конечно, вы держитесь за спасительную веревочку трех мушкетеров. Я вас очень хорошо понимаю, потому что то, что вокруг нас, еще хуже того, что было в той там России, Украине и так далее, который для нас был на фоне Кочетовых, на фоне Шолоховых и так далее, конечно, Дюма был глоток воздуха, конечно. Но нам, мы перешли уже на следующую ступеньку, и нашим детям, их досуг заполнен и заполнен вещами намного более такими трогательными и хорошими. И вот то, что Галин говорила о том, что посмотрите, не дай бог, я каждый день, когда я открываю новости, и вдруг эти глаза, это благородство, эти истории все, сердце кровью обливается. Это дети, которые на самом деле не читали Дюма, и их родители не читали Дюма. Просто их дедушки и бабушки были прабабушки, прадедушки были теми евреями, которые были еще воспитаны на правильных вещах. Вот. Но я понимаю, о чем вы говорите. Я как раз очень хорошо понимаю, потому что современный Запад – это туши свет. Нам эти недостатки, что касается ни у кого, нет. Вся любовь основана на недоступности и так далее. Ну да, вся любовь, которая нам показывается там, да, все это не надо. Но еще я вам скажу, все эти проблемы, они в Торе описаны. В Торе каких только коллизий нет, и семейных, и всяких, и всяких. Но наши рабаним умеют правильно это детям понять, объяснить. И наши дети на подсознательном уровне, начиная там, не знаю, с младенческого возраста, они хотят хорошего. Когда мама говорит: ой, кто хочет мицву? Кто первый подберет игрушки с пола? Мицву. Они хотят мицву. Понимаете? Они хотят, что-то у них есть ощущение мицвы, то есть правильного дела. Ощущение правильного дела. Мицва иногда, конечно, сдабривается, там, я знаю, монеткой или конфеткой или еще чем-то. Но есть постоянная такая тяга к позитивному осуществлению себя в этом мире. Это очень важно. Вот. Есть кто-то что-то еще хочет сказать или мы прощаемся? Галит, Ита, есть еще какие-то вопросы?
И я не вижу вопроса, но я могу от себя сказать, что, естественно, как любой русскоязычный еврей и человек, и Хазру Батшва, мы все пересмотрели свою жизнь. И вот мои выводы, из которых я вижу вот в окружении своего и из тех семей, с которыми мы дружим, мне кажется, что та литература и тот культурный пласт, который положительно имеет место, так это в нас. И все, что мы смогли взять положительное, а уже мы даем вот эти акценты нашим детям, воспитывая их, может быть, на другом, но нас, то, что нам дало, мы другие. И это нельзя из нас выкинуть. Мы можем ну как бы не получится. И мы уже такие, какие есть, благодаря этому тоже.
Да, нас, может быть, нас когда-то на каком-то этапе нас Дюма и воспитывал, да, в каком-то таком романтическо-положительном смысле, потому что ну, не на чем, ничего другого не знали. Вот, а сейчас есть, что узнать другое, поэтому...
Мы сейчас больше учимся у своих детей, они нас где-то воспитывают. По крайней мере, нравственным вещам однозначно. Мы смотреть на этот мир их глазами для меня, ну дай бог достичь этого когда-нибудь. И да. Вообще вера Всевышнего, то как у них это само собой.
Да. Понимаете, даже момент прихода и ухода, самые такие моменты трогательные в жизни человека, мы тоже, Галит абсолютно правильно сказала, очень многое мы уже теперь берем у них. И даже если они маленькие, даже если они глупенькие, даже если они еще плохо умеют говорить, они уже несут в себе какие-то нравственные ценности. У нас есть семейная история, такая семейная байка, очень-очень-очень-очень старая. Когда родилась наша дочка, это было 30 лет назад, нашим сыновьям было там, скажем, одному было там 3 года, второму было 5 лет, не помню, в общем. И они, мы подслушали их разговор. И этот разговор – это самая глубокая философия, которую мы слышали за всю свою жизнь. Разговаривают два мальчишки, и один спрашивает, маленький спрашивает большого. Там они плохо еще говорили, или 2 года ему было, я уже не помню. Спрашивает большого, вот она к нам сейчас, она у нас, девочка, мы ее звали девочка, она, мы так были счастливы, что после 3 мальчиков у нас есть девочка, что она долго была без имени. Вот девочка к нам, значит, пришла, вот, там, ты с ней, ты за ней смотришь, да, обязательно, надо было все время за ней, все время смотрели, все время, да, а где она была? И второй старший объясняет, она была в Ган-Эден. Она была раньше в Ган-Эден. И маленький с ужасом говорит, как? Она была там одна? Мы же все около нее, все около колясочки. Все. Она была там одна? А старший такой уже умудренный, значит, опытом жизни и знаниями, он говорит, нет, что значит одна? Она была там с Ашемом, она была там с Всевышним. И тут маленький, такой счастливый, догадывается, говорит, она была там с Всевышним, и он отпустил ее к нам. Понимаете, у них настолько все, он отпустил ее к нам, он ее там берег. Это то, как мы приходим в этот мир. Они уже в свои 2-3 года, они уже объяснили, как мы будем уходить в следующий мир. Понимаете, мы с вами боимся, дергаемся. Они уже все объяснили. Вот Всевышний объяснил, отпустил ее к нам. Он дал нам такое счастье. Он дал нам быть ее братьями, ее родителями. То есть это ощущение постоянного присутствия Всевышнего, постоянного счастья. Это то, чего у нас там не было. Так, конечно, мы хватались за Дюма. Вот. Так что...
Потрясающая история. Большой, замечательный рассказ.
Да, так что давайте...
Можно еще добавлю, пожалуйста, что не столько книги, сколько фильмы ужасно влияют на детей, потому что все это входит... Я помню даже просто по себе из детства, нас тогда заваливали какими-то фильмами о партизанах, о войне, детях-героях, и мне кошмары ночью снились, пожары, что за мной кто-то бежит, что мне нужно убегать от пожаров. Это был такой кошмар, и это все было через... Родители работали, я там приходила, могла включить как-то, потом я просто убегала на улице или читала книги, но вот фильмы, через фильмы входят просто страшные какие-то вещи. У меня еще есть знакомая, которая, посмотрев фильм, по-моему, Гончарова, если я не ошибаюсь, «Войну и мир», там, если я тоже не ошибаюсь, Кити умирает в родах, Она решила никогда в жизни, она девочка еще решила, там чуть ли не шестилетней, решила никогда не рожать. Так испугалась вот этих, вот этого реалистичного, как бы, ну, именно в кино вот этих кадров. То есть фильмы, это
Понятно.
вообще надо так хорошо выбирать, вот, что
Да,
дети...
это очень хорошо выбирать, и это отдельная тема, вы знаете, это отдельная тема, потому что когда у тебя есть 4, 5, 6 маленьких, и когда тебе надо приготовить, постирать, и шаббат на носу, и так далее, и ты хочешь, чтобы как-то, и они уже, и ты хочешь хотя бы на час иметь покой, и ты им включаешь. И вот тут вот что ты им включаешь. Заранее проверить. Проверить, что есть в религиозном мире, что можно, что нельзя. Потому что это очень, конечно, вы знаете, вот сейчас один из самых популярных современных фильмов, вот это «Маша и Медведь», это же кошмарная вещь. Кошмарная вещь. Я смотрела несколько там, не знаю, может, не все серии. Это хитрая, эгоистичная, такая с таким и извращенным каким-то восприятием мира девочка, она все время использует, это же абьюз, то, что называется в мире психологов, это же абьюз, она все время использует этого несчастного медведя, который в силу своей привязанности, доброго характера, теплого отношения к окружающему миру, он все время становится жертвой. Это же дети, воспитанные на Маше и Медведе, они на подсознательном уровне будут хотеть быть Машей, потому что Маша все время, она ест все, что она хочет, она все, она позволяет себе все, а этот вот бедный, хороший, добрый и так далее, он ничего не может себе позволить, он все время обслуживающий персонал. Кто захочет из наших детей быть обслуживающим персоналом? Конечно, нет. Все хотят быть такой прыткой, ловкой Машей. Это жуткие свойства, жуткие качества воспитываются этим фильмом. Вы понимаете? Я говорю, показывайте детям престаринный фильм «Маленький лорд Фаунтлерой». Разыщите его, пусть он у вас будет всегда, пусть у вас будет обойма того, что вы можете, вот нету времени, надо поставить, значит, собственные свадьбы ставьте. Дети будут самый лучший бэбиситер. Я всегда говорю, что надо обязательно на свадьбе делать хорошее видео, потому что это будет ваш лучший бэбиситер на протяжении следующих, не знаю, 10 лет. Вы ставите детям собственную свадьбу, очень хорошо, ничего там нету, ни кошерного, все замечательно, и они смотрят, и они каждый раз для них это новое. И выберите себе, что вы можете ставить детям. Вот сейчас у нас это идет на потоке фильмы Минухи Фукс. Есть такая тетка харидимная, которая сделала себе вот бизнес, она театральные кружки держала, и она на базе этих театральных кружков, за которые надо было родителям платить деньги и так далее, но очень дети любили это. Она сделала несколько фильмов, и все время их есть там, не знаю, штук 10 этих фильмов, пусть они у вас всегда, всегда будут под рукой. И там такие, я знаю, добрые фильмы, есть музыкальные, есть не музыкальные, они там поют, они там танцуют, подпрыгивают, там есть какие-то коллизии более там серьезные. Вот. И пусть вы знаете, что вы можете поставить своим детям, а что нет. Там просмотрите, что есть, скажем, из этой самой «Снежной королевы». Если есть какая-то там мальчик, брат и сестра друг друга выручают, только ни в коем случае маленьким детям ничего страшного. Если даже в этой «Снежной королеве» есть какой-то страшный образ какого-то, значит, там не королевы, а там еще есть какие-то по пути Герды встречающиеся всякие герои, очень просмотрите сначала, чтобы ребенка ничего не напугало. Дети очень восприимчивы. Дети, да, не спят ночами после этого. Мы этого не замечаем. Дети разговаривают во сне, мы думаем, все хорошо. Есть разные пороги восприимчивости детей. Надо абсолютно ответственно к этому отнестись. То, что мы даем смотреть детям. Помните, искусство для нас, как это Сталин говорил, да, кино для нас важнейшее из искусств. Вот оно входит в подкорку, и да, очень-очень-очень осторожно. Вот я вам рекомендую «Маленький лорд Фаунтлерой», вот «Маленький принц», есть разные постановки, разные экранизации, вот посмотрите все это. И вот кто на иврите, фильмы «Минухи Фукс», вот такие вот какие-то вещи. Это не страшно. Вот.
Рика, да. Спасибо, да, большое. Сегодня я осознала еще больше, как мы по вам соскучились. Ага. Будем чаще приглашать.
Или старые милые мультики. Да, старые милые мультики вот тут
ну,
пишут.
Ну, не все,
люди.
Ладно. Есть там тоже проблемы. Но это отдельная, да, правда, есть, тема. Мы, да, сейчас не будем
вникать. Что значит старые мультики? Например, есть очень хорошие, вот знаете, что имеется в виду, я так имею в виду, старые мультики, это фильмы 50-х, 60-х годов прошлого века. Потому что уже даже в наших любимых, этих самых Простоквашино или, ну, про Волка и Зайца,
ну погоди,
уже тоже есть такие моменты, которые, в общем, надо как детям объяснять, а зачем. Или там есть такой фильм про обезьянок, чудный фильм. Обезьянки, как мама, и у нее пять обезьянок, и вот это очень, так сказать, какая она закрученная мама, там всякие разные тоже коллизии. Так все было бы хорошо, пока вдруг эта мама не решается пойти в театр, и вдруг там на сцене, в опере, происходит то, что мы нашим детям до определенного возраста не показываем с ними об этом, до определенного возраста, естественно, не говорим. Вот. Поэтому осторожно.
Рика, спасибо большое. Спасибо, что вы были с нами, раскрыли нам и помогли с такой сложной темой, которая кажется и легкой, но при этом очень сложная. И тут много благодарности я видела, вот женщины
спасибо.
Пишут. И спасибо большое, и мы вас отпускаем.
Спасибо, всего вам хорошего. Да,
принимаем
искусство Яфета в шатрах Шема. Пусть всегда оно у нас будет. Амэн. Но без шатров Шема немножко отодвигаем и живем счастливо.
Рика, я правильно поняла, что во вторник 8?
Да. Во вторник в 8 часов вечера, да, у нас будет что-то такое. Такое люди могут уже задавать вопросы. Мы так решили, что уже мы будем вопросы читать и в прямом эфире на тему «Две любимые женщины. Что делать?»
Нелюбимый треугольник.
Или нелюбимый треугольник, да, точно. Да. Счастливо, спасибо, всего хорошего. Хорошей субботы.
Любовный треугольник. Вот.
Любовный, нелюбимый.
Нелюбовный, да.
И
то есть вот уж как,
да,
как пойдет. У кого как пойдет.
Да, как пойдет, да. Вот.
Но
счастливо всего.
Спасибо большое. Спасибо.
Давайте.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом.